Говорит Радио Свобода. Эфире «Дороги к свободе» перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте. Украинцы и армия. Тема, которая стала актуальной после начала конфликта в 2014 году. После того, как оказалось, что только помощь граждан своим вооруженным силам делает их по-настоящему боеспособными. А как обстоит дело спустя два с лишним года? В нашей студии координатор волонтерского проекта «Вернись живым» Виталий Денега. Здравствуйте, Виталий. На самом деле, это ведь была такая легенда, да, что украинцы сами способны вооружить свою армию, помочь ей. Мне кажется, что после того, как конфликт утих, и этого энтузиазма стало меньше. Или он просто не столь явно выплескивается на странице средств массовой информации.
Война как-то перестает быть инфоповодом со временем. Люди, они уже привыкли, они не привыкают, они уже привыкли. Просто кто-то привык регулировать, что-то делать для армии, а кто-то привык, что, в принципе, война выпала из информационного поля, значит, ее, в принципе-то, особо и нет. Доллар не подскакивает, в Киеве не стреляют, значит, как бы, ну, можно спать спокойно. Люди, которые помогали постоянно, они продолжают помогать постоянно, а люди, которые помогали ситуативно, они в большинстве случаев исчезли. Они появляются, когда появляются громкие инфоповоды, и слава богу, что их нет.
Но вас вот никогда вы решили этим заняться, не удивляло то, что вы гражданин государства, которое, в принципе, не способно качественно вооружать, обснаждать собственные вооруженные силы.
Знаете, когда у тебя там болеет кто-то из близких, например, то тебя не сильно волнует то, что отечественная медицина этого не может дать. Ты ищешь способы найти какое-то средство, как его вылечить. В 2014 году речь стояла, в принципе, о существовании и выживании такого государства, как Украина. Это речь, пока есть у нас войска на Донбассе, она стоит. Я не вижу смысла тут как-то о чем-то говорить. Знаете, во Вторую мировую войну у Советского Союза дела были намного хуже, чем у нас сейчас.
Советскому Союзу помогали союзники, у него была мобилизационная экономика, там, скажем, это была совсем другая ситуация.
Там еще... нам-то тоже помогают, подождите, нам вот больше 2000 приборов ночного видения передали Штаты, наконец-то.
Как вообще волонтерское движение складывалось, когда стало ясно, что армии не хватает всего необходимого? Это вот люди друг друга находили, или это все-таки как-то было связано с людьми, которые вот непосредственно были близки к вооруженным силам?
Ну, я был от вооруженных сил, наверное, очень дальше всех, наверное. Я вообще всю жизнь был пацифистом, с военки меня чуть не выгнали за длинные волосы. Ну, просто когда это происходит, эти все вещи отпадают. Когда речь идет о защите там своего дома, ты уже не можешь быть пацифистом. Ну, это как когда это будет лицемерием, наверное, трусость уже. Не пацифизм. Я не могу говорить о всем движении, потому что мы как-то сами по себе спокойно делаем свое дело. Я не выбирал это изначально. Я изначально просто хотел помогать. Просто потом получилось так, что объемы средств, которые мы собираем, и помощи, которые мы оказываем, они были существенными, и они влияли на ход боевых событий там, в тех или иных участках фронта. Это очень важно. Ну, когда у тебя, ты понимаешь, что от качества твоей работы сегодня зависит прибор, который спасет кому-то жизнь, это очень сильно мотивирует, и очень многие вещи уходят на второй план, по крайней мере, на какой-то период. Так было. Это эмоционально тоже было, а потом, ну, скажем, получается, что с этой там, профессией, грубо говоря, мы выбрали друг друга.
Вот само название проекта «Вернись живым» какое-то не советское с точки зрения вообще того, как стоит относиться к армии. Потому что я вам скажу, что вот мой дядя, его уже нет в живых, но он был ветераном войны, и он не мог слышать песню Булата Акуджавы из фильма «Белорусский вокзал». Потому что там есть строчка «Мы за ценой не постоим». Значит, нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой. Он считал, что во фразе «Мы за ценой не постоим» кроется, может быть, так сказать, непроизвольно, вот то вот безумное равнодушие к людям, которые всегда проявляли советские военачальники, начиная там от Сталина и Жукова.
Ну, у меня от этой фразы вот волосы дыбом стали на руке просто. Потому что я понимаю, что она значит. Знаете, у нас когда армию, как называют, там же не говорят люди, солдаты, говорят личный состав. Какие у нас потери личного состава за сегодня? Это не люди, это личный состав, это советская. Там все, это в терминологии было зашито, что солдат это как солдатик, как пешка на фигуре. Ты его можешь разменять на другую пешку, если тебе это надо. Это не человек. Это просто неуважение к человеку, к человеческой жизни. Да? То есть ничего, бабы нарожают новых.
Но опять-таки, вот такая идея проекта. Она в чем?
Изначально идея была в том, чтобы спасти как можно больше людей. Мы начинали с бронежилетов, но потом, честно говоря, мы перешли больше на средства, там, на нелетальное вооружение, тепловизоры, приборы ночного видения. Более успешно поражая другую сторону, мы больше сохраняем своих жизней. Например, бронежилет. Человек, получивший пулю в бронежилет, у него идет так называемая заброневая травма. Да? То есть у него ломаются ребра, а если большая пуля, то в принципе у него все превращается в гуляш внутри, он умирает все равно. Гораздо легче сделать так, чтобы в него эта пуля не прилетела, чем одеть на него бронежилет, и он бы в темной ночью был мишенью. Тепловизор кардинально меняет ситуацию там, где он есть. Идея — это максимально повлиять на ход боевых событий и таким образом спасти максимальное количество людей. Мы не занимаемся, то есть это у нас буквально пару раз были снайперские винтовки. Мы стараемся не лезть уже откровенно в оружие, но в целом, если надо будет, ну, значит, займемся и оружием.
Ну, фактически сейчас занимаетесь средствами защиты, это можно сказать.
Это нелетальное вооружение. Где-то посредине между бронежилетом и ружьем. Это не является средством поражения, но тепловизор или теплоприцел помогает эффективно поражать, помогает обнаруживать и, соответственно, реагировать. То есть тепловизор, ты можешь увидеть цель, ты можешь допустить очередь, и цель убежит куда-то туда, откуда она пришла. Или не убежит, это уже как ей повезет.
А скажите, вот кто все-таки, по вашему мнению, был вашим главным адресатом вот всех, так сказать, критические моменты украинской военной кампании, армии или Добробат?
А, конечно, армия. Ну, однозначно, процентов 95, наверное, армия. Потому что мы изначально, мы Добробатам помогали тоже, но с армией там все понятно. Там понятно, с кого спросить, если оно пропадает. А Добробат — это там не всегда, в общем, был такой человек, и там махновщина была определенная, поэтому с Добробатами мы работали, но мы работали аккуратно. С армией все четко, то есть у нас есть, например, сейчас одно подразделение, которое украло определенную часть нашей помощи, и мы легальными путями сейчас создадим их проблемы. КРУ, военная полиция и добрый вечер. С Добробатами это сделать практически невозможно. Ну, было, пока они не официализировались и не стали частью вооруженных сил. Как батальон «Донбасс Украина», ну, он раскололся на две, один на гвардию ушел, один с бронесилы. Как многие другие, Киевская Русь, Золотые ворота.
Но с другой стороны, вот все-таки кто принял на себя самый большой удар, всегда спрашивают, военные в вооруженных силах или те, кто создали Добробаты и, вот, так сказать, оказались тоже на линии, так сказать, соприкосновения тогда?
Там и там погибли люди, и те имели очень важный вклад. Роль Добробатов была критически важной в первые месяцы войны. Особенно сейчас таких, скажем, откровенных Добробатов остался только правый сектор и его, скажем, производная. Да? То есть он раскололся на несколько организаций, каждая из которых воюет. Я имею в виду боевое крыло, не имею в виду политическое, которое непонятно чем занимается здесь. Военное крыло правого сектора, чем они хороши? Они прогрессивнее, они мотивированнее и они лучше организованы. И у них больше всяких ноу-хау, они проактивны очень. По подготовке и по вот уже каким-то там стратегически-тактическим вещам они могут уступать. Но они, это нужный элемент, это как волонтерство. Они добавляют свой важный вклад в то, что происходит. Я имею в виду тех ребят из правого сектора, которые реально воюют. Которые реально постоянно воюют. У них есть часть людей, которым политика абсолютно по барабану. Они хотят просто выиграть эту войну. К ним огромное уважение, я не хочу их сравнивать. Безусловно, сбройные силы, они по количеству больше, они вооружены лучше. Они понесли гораздо большие потери, несравнимые там, с Добробатами в количественном, но пропорционально Добробаты потеряли больше людей, в первую очередь из-за плохого уровня подготовки, из-за того, что они плохо координировались с остальными. Поэтому сравнивать тут некорректно, они нужны были. Это, ну, люди, которые пошли в Добробаты, точно так же, как добровольцы, которые пошли в сбройные силы, не одинаково заслуживают уважения.
А скажите, вот вы можете за эти два года понять, как действительно изменилась армия? Вот не на словах каких-то, не на выступлениях политиков, которые говорят, вот у нас есть уже настоящие вооруженные силы, они могут дать отпор. А вот что произошло на самом деле?
На самом деле, если так говорить каким-то сухим языком, у нас создано больше 10 новых бригад. Они далеко не всегда заполнены людьми по штату. В большинстве случаев у них там это половина людей или даже меньше. Но это костяк, который в случае полномасштабной войны быстро заполнится личным составом, который придет. Очень многие ветераны в случае полномасштабной войны вернутся и наполнят эти бригады до полного штата. У нас очень много расконсервировано техники со складов. Это безумно важно, потому что на начало войны у нас техники, которая из гаража могла выехать, там практически не было. У нас есть новые разработки вооружений, но они на фронте их особо не видели, кроме новых автоматов «Форд», которыми, в принципе, не стали пользоваться на самом-то деле. То есть в основном это восстановленное советское вооружение. И есть американские приборы ночного видения и волонтерские тепловизоры. Это очень важно. В ночном бою украинская армия имеет неоспоримое преимущество над противником. Это огромное преимущество. Американцы за счет того, что они видят ночью, они побеждают там в войнах по всему миру. Благодаря технологиям, одна из которых это ночное видение. И это очень серьезное преимущество. Очень серьезное.
У российской армии таких приборов нет, по-вашему?
Дело в том, что ДНР это гибридная армия. Там есть и россияне, и местные, и там все подряд. И у них больше танков, чем у нас, но меньше людей. и у них хуже, да, с ночным и тепловизионным видением. Все-таки Россия технологически достаточно отсталая страна, мы это могли увидеть по адмиралу Кузнецову, да, по их славному авианосцу, который там пыхтит как паровоз.
Ну, Украины и такого, извините, авианосца нет,
ну,
да?
Ну, Украины флот, это вообще грустно. На самом деле у России даже при таких вещах у него один из самых сильных флотов мира. Но технически она отстает. И в перспективе там 10, 20, 30 лет она, ну, знаете, Россия не выпустит iPhone, к сожалению, для России. Вот, точно так же, как и современное вооружение. И там осталось отношение вот такое, ну, как нарожают новых. Да, то есть Россия понесла большие потери в этой войне, и в частности из-за отсутствия или нехватки приборов ночного видения и тепловизоров. Их подразделения, если мы говорим про пехоту, они недостаточно хорошо ими оснащены. Спецназ, вымпел, вот эти ребята оснащены хорошо. Это видно было в Донецком аэропорту, когда наши ребята смотрят тепловизор, и идет какая-то странная группа, которая ночью явно хорошо видит, грамотно передвигается. Все как бы, ну, артиллерия ее сложила точно так же, как и обычный сепаратист.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует координатор волонтерского проекта «Вернись живым» Виталий Денега. Ведет программу для вас Виталий Портников. Когда вы сказали, что осталось такое вот ядро, да, из кого оно состоит? Я имею в виду ядро волонтеров, да, которые помогают и вашей организации, и другим таким организациям. Можно как-то определить этих людей? Может быть, социально, может быть, политически?
На самом-то деле, организаций крупных, которые сейчас по крупному что-то делают, их осталось там на пальцах одной руки. Ну, наши волонтеры, например, по «Вернись живым» — это самые разные люди. Кто-то работал в журналистике, кто-то работал в логистике, еще где-то. Большинство людей в нашем фонде, то есть девочка, которая занимается у нас связями со СМИ, никогда этим не занималась в жизни, как и большинство людей. Как-то мой зам – это жена десантника. Она как бы работала в логистической фирме, она далека от того, чтобы вести новостную ленту, там, грубо говоря, мини-СМИ, которой мы в какой-то степени являемся. То есть, ну, мы как-то каждый освоил вот эту там новую свою там сферу обязанностей. Другие волонтеры возьмем, Народный тыл, там, организация, которую я давно знаю, достаточно сильно уважаю. Рома Синицын, айтишник, остальные ребята там совершенно разные. Кто-то машинами занимался, кто-то научился делать беспилотники. Армия СОС, там тоже достаточно много айтишников. Комбат UA, Паша Кощук, автообзорщик, ну, действующий, он делает, едет там в Женеву на автосалон, и потом приезжает, тут учит снайперов стрелять. Ну, и кто у нас остался? Народный проект, ну, тоже в основном айтишники. Вот как там, это даже вот благодаря вашему вопросу задумался, что много айтишников. Берем Львов, там, например, «Допоможи фронту», Богдан Масляк, он, у него свой ресторан, там и какие-то небольшие бизнесы, постройки. Ну, достаточно разные люди, но в основном это люди до 35 лет, и связанные так или иначе, которые до войны зарабатывали деньги, как бы какие-то, да, там средний, так называемый средний класс, который в Украине, ну, достаточно тонкий.
И который уже сформировался в независимой Украине, по сути, да, все, да. Эти люди, они уже выросли в той стране, которая не имела альтернативы для них, это важно.
Я помню про Советский Союз только песню 89, которую я смотрел у бабушки по телевизору, дешевые авиаперелеты и, наверное, вот эти вот рубли с Лениным. Все, больше я Советского Союза почти не помню. Поэтому, наверное, да. Ну, как и большинство людей, которые сейчас в АТО.
Дешевые перелеты – это не лоукостер, а Аэрофлот, в смысле.
Ну, естественно, да. Ну, да, можно было в Анапу полететь самолетом. Мы с мамой летали.
Когда вы говорили о том, как изменилась качественная украинская армия, вы говорили скорее о технологии, но мы не говорили с вами о людях. Потому что вот у меня сложилось впечатление, когда в первые месяцы войны, что говорят военные, особенности те люди, кстати говоря, которые из Крыма вышли, что для них все-таки армия была работой. Они воспринимали службу в вооруженных силах не как защиту Родины, потому что непонятно было, от кого ее, собственно, защищать. Была такая политика, что никто на Украину не нападает, а ей ничего не угрожает. Тут друзья, там друзья. И для них это была такая хорошая работа, причем это еще было советских времен, такая традиция, когда знали, что если парень пошел в армию, ну, может, это Афганистан прервал это, конечно. Ну, то он будет там, если он из бедного какой-нибудь семьи, из села, будет обут, будет одет, потом рано выйдет на пенсию.
По людям армия менялась, наверное. Я бы сказал, что это вот какой-то вот такой график. То есть сначала все было достаточно грустно, в плане людей в армии, во-первых, было мало. Фанатиков, которые знали, понимали, что рано или поздно война будет, и к ней готовились, типа зама командующими силами спецоперации Сергей Кривонос, да, вот есть такой человек. Он еще лет 10 назад говорил, что война будет, пацаны, готовимся, как бы, да, там. И вот эта подготовка, люди, кого он вырастил, они на этой войне сыграли очень большую роль, в частности, в Донецком аэропорту. Там очень много держалось на третьем полку спецназа. Когда война начиналась, профессиональных подготовленных военных было мало. Были люди, которые прошли срочную службу, были призваны, и пошли воевать с той подготовкой, которая была при независимой Украине, когда армия разваливалась, ну, с достаточно грустной, да, там, подготовкой. Но они были очень мотивированы. И они наполнили это первые 3-4 волны мобилизации. Они компенсировали недостаток подготовки своей самоотдачей. Там очень много было добровольцев, особенно вот первые 2-3 волны, очень много. Потом пошло достаточно много призывников, то есть люди, которые в армию не сильно стремились, но когда пришла повестка, они особо убегали от нее. А сейчас мы пришли к контрактникам. И вот контрактники, к сожалению, это разные люди. То есть это не всегда люди там, с огромным патриотизмом в глазах. Это иногда люди, скажем, которые, ну, там, у него в деревне, например, зарплата там 2500, а тут ему дают 7, плюс атошные, плюс обувают, одевают, кормят. Поэтому у меня просто большая надежда на то, что эти контрактники будут набираться, и потом из них отсеются лучшие, те, которые реально хотят, готовы воевать. Но по качеству личного состава, конечно, 2014 год по самоотдаче, по мотивированности люди были однозначно лучше.
Но, с другой стороны, была же горячая фаза войны, сейчас тоже создается такое ощущение в обществе, что все самое тяжелое уже пройдено.
Как оно пройдено, если у нас оккупирована часть страны? То есть с этим рано или поздно, с этим что-то произойдет. Что-то. Либо мы пойдем на уступки России, и конфликт будет урегулирован, что является, в принципе, суицидом для Украины. Либо мы все-таки каким-то образом его заморозим, чтобы потом его решить военным или дипломатическим путем. Военный путь, я думаю, тут более вероятен, потому что какая-то дипломатия с Россией еще с времен Богдана Хмельницкого показала себя не очень эффективно.
Мне кажется, что в обществе нет никакого запроса на какие-то серьезные уступки по территориальному вопросу.
Может быть, его нет в обществе, но оно есть в ветеранском движении, которое не маленькое. И оно есть, скажем, в той части общества, которая помогает волонтерам. Это не такой, это небольшой процент, но он и не маленький. И люди, которые своими деньгами поддерживают армию уже второй год, они, наверное, не согласятся на победу, скажем, не на победу, на решение конфликта любой ценой.
Ну, а разве есть заметно, что кто-то в Киеве хочет решить конфликт любой ценой? Тоже пока что не вижу я этого.
Нет, я имею в виду, что когда я сказал решить конфликт любой ценой, я имею в виду, что любая цена это может быть выполнение Минских соглашений в одностороннем порядке Украиной.
Я вот. Вижу, что я этого пока что тоже не вижу.
Ну, слава богу, как бы, да. То есть мы играемся на самом деле, мы ходим по очень тонкому льду. С одной стороны дипломатия, с другой стороны армия, внутренние, да, там постоянные качели, которые пытаются здесь сделать Россия. Ну, свои там мини, там, третьи Майданы, которые... Ну, скажем, им как идея очень нравится, а для Украины это может кончиться очень плохо.
Скажите, а вот когда вы говорите об украинской армии, о том, как она качественно меняется, вы с другой стороны, вот там, где так называемая Донецкая и Луганская народная республика, видите изменения в вооруженных силах? Там они произошли?
Во-первых, за это время им навезли достаточно много техники и боеприпасов. Многие люди не знают, но на территориях, которые сейчас подконтрольны сепаратистам, не было ни одного склада артиллерии. А когда я в 2014 году зимой был в районе Донецкого аэропорта, в нас летело больше, чем от нас. То есть со всех складов Украины мы везли к своим орудиям, а там орудий и снарядов было больше с той стороны. Откуда они взялись, ну, думаю, несложно догадаться. У них сформировали бригады, корпуса, наполнили их личным составом, насколько могли. Уровень подготовки у них, у нас он низкий, но у них он тоже оставляет желать лучшего. И у них армия сейчас, насколько по той информации, которая у меня есть, достаточно сильно деморализована. Поэтому вот этот вот выматывающий, скажем, да, выматывающий вот эта манера ведения конфликта, которую мы заняли, она, в принципе, нам на руку, потому что время играет, ну, на нашей стороне, пока на России есть санкции, и пока, ну, ДНР и ЛНР, они экономически же как бы несостоятельны. А война — это очень дорогое дело. Для большой страны Украины война... тяжело подъемная для ДНР. Даже если полностью все, включая зарплаты военных, будет давать Россия, им не хватит своих налогов даже просто для поддержки штанов.
Ну, по-моему, они не рассчитывают на какие-то свои налоги, потому что они рассчитывают как раз на российские дотации. И вы сами говорите, вооружение идет, деньги на пенсии идут, деньги на зарплату вот этим чиновникам и служащим, вот тем военнослужащим этих корпусов, они идут. Я не думаю, что там вообще можно говорить о каких-то собственных деньгах, потому что там нет никакой...
Напрасно. Люди, которые живут на той стороне, говорят, что там по-разному. Там, в общем, налоговая маски шоу, то есть они пытаются сбивать с бизнеса, которые там как-то пытаются существовать, они пытаются с него брать налоги. Причем бывают интересные случаи, когда человек вынужден, там, не знаю, платить там, за электричество в Украину и туда. Как бы, потому что они говорят, что там украинская компания, которая поставляет туда энергию, да, там это одно, как бы их, получается, с них дерут там с двух сторон. Там достаточно сложная в этом плане ситуация, но они пытаются каким-то образом иметь налоги, наполнять свой бюджет.
Если вот говорить о будущем волонтерского движения в Украине, если будет вот такой вот велотекущий конфликт, не будет ли это приводить к тому, что у людей будет, так сказать, все больше и больше разочарования относительно своей роли? И приведет ли это к тому, что общество опять решит, что ну, на этом все и закончилось?
Ну, вот это очень плохо закончится для страны в целом, если это произойдет. И тут даже дело не в том, что важна поддержка армии, там, волонтерами и народом. Через какое-то время армию все-таки рано или поздно экипируют так, что волонтеры будут не так уж сильно нужны. Тут дело в другом. Дело в том, что мы 25 лет, мы занимали там одно из последних мест в мире, там из 200 стран, там 188 мы занимали по уровню волонтерства, по уровню того, что люди вообще сами делают.
Вовлечены в общественную жизнь.
Да, и мы постоянно ждем чего-то от политиков. Политики это эксплуатируют. Они там поднимем зарплаты и пенсии, сделаем вам красивый двор. Пока ты себе не сделаешь его сам, его тебе никто не сделает. Италия, Швейцария, Америка, там это очень развито. Там не стоит вопрос, там почти все старики волонтеры. Там студенты, ну, в среднем житель Швейцарии за год 700 швейцарских франков, это около 700 долларов, тратит на благотворительность и сам участвует в каких-то вот активностях таких. Если мы этого не воспитаем, мы и так и дальше будем жить, потому что политики, видя пассивное общество, они его будут пользовать. Политики, видя общество, способное к самоорганизации, в каких-то мелких вопросах, рано или поздно самоорганизация перейдет и в большие вопросы. И будут, ну, как бы, человек, который... кроме налогов, платит еще отдельно на помощь своей армии, он рано или поздно спросит с президента, что, ну, дружище, как бы, а ты тогда мне зачем?
А когда реально эта самоорганизация вот стала так пробиваться уже как процесс? Во время Майдана последнего или раньше все-таки?
Ну, на Майдане это стало очень сильно видно. До Майдана был какой-то упадок, и мы, честно говоря, в себя уже не очень верили, и... режим Януковича, он многим, и в частности мне, казался чем-то таким монументальным, что не рухнет. И даже я в самом начале Майдана, когда мне друзья говорили, что, ну, слушай, что мы там добьемся? Мы же как бы, ну, он же никуда так не денется.
Есть же Леонида Владимировича Ленина фраза «стена-то гнилая, ткни и развалится». Это же в советских школах учили.
Но нам казалось, что она не такая гнилая. Как бы я говорил, ну, хотя бы добьемся там отставки Азарова, там кого-то посадят. То есть власть попустится. Мы плюс после Майдана, но не могут Януковича уже после Майдана выбрать второй раз. На выборах выберем кого-то нормального, наконец. Но оказалось, что Янукович может рухнуть. Если народ сильно разозлить, и народ, способный к самоорганизации, с большим количеством каких-то социальных связей, то есть когда один человек закольцован с большим количеством других людей, и есть лидеры общественного мнения, не политики, которые в состоянии там, написать в Фейсбуке и придут люди, это, ну, это большая сила. Важно только, чтобы эта сила была конструктивной, чтобы она не гналась там, не ломилась в политику и не гналась за каким-то там дешевой славой. Ну, чтобы человек... не ставил себя впереди дела. В этом у нас тоже такой небольшой национальный грешок.
Когда ну и чтобы не было общества, не хотелось сиюминутного успеха, то тоже есть такая проблема.
Это огромная проблема, то, что мы как-то всю историю мы хотим сейчас. А сейчас это только сыр в мышеловке. Он достаточно дорогой.
Взрослеет украинское общество, Паша, вот если говорить об этом, сказать, вот, используя ваш волонтерский опыт?
Да, ну, очень сильно взрослеет. Я бы сказал, что взрослеет ядро этого общества. И сейчас, наверное, даже больше то, что мы делаем, это даже больше не помощь армии, армия достаточно окрепла. Наша помощь, она нужна, но сейчас больше то, что мы делаем, это поддержка вот вместе какой-то общей активностью вот этого ядра. Потому что это ядро, это и будет то, из чего выйдет национальная идея, и это будут те активные люди, которые мне все равно, которые скажут, куда они хотят, чтобы эта страна шла, и она туда пойдет. Это ветераны. Это люди, которые поддерживали волонтеров, волонтеры, ну и тому подобная категория людей. Я верю, что ветеранское движение, если оно, как афганцы, не превратится в криминал, а это тоже наша ответственность, и в частности волонтеров и обычных людей. Мне кажется, что вокруг ветеранского движения и людей, которые поддерживали и принимали участие в АТО, пусть даже только финансово, мне кажется, можно построить неплохую страну.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был координатор волонтерского проекта «Вернись живым» Виталий Денега. Провел для вас программу Виталий Портников. Благодарю вас, уважаемые слушатели и зрители.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Интриги в коридорах власти и волнения народных масс.
Это не один Путин, это действительно Путин в каждом.
Мнения экспертов и обывателей.
Мы, говорят, не русские, это русским земли мало. А нам хватает, нам бы ту, что есть, обустроили.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.